говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Итоги работы экономического форума «Европа-Россия» в Вене. И ликвидация детских домов, политическая кампания или благо для детей. В конце апреля в Вене прошел экономический форум «Европа-Россия», третий по счету. Организаторами этой встречи были совместно австрийский европейский форум «Альпбах» и Варшавский институт восточных исследований. За дискуссией аналитиков и экспертов в Вене следил мой коллега Ефим Фиштейн.
В официальном приглашении цели и задачи международной встречи формулировались так. Глобальная безопасность и стабильность – равно как и экономическое процветание, не могут быть делом одного единственного политического игрока. Даже самые могучие империи и великие державы вынуждены для разрешения сложнейших проблем и достижения компромиссов искать партнеров, разделяющих общие ценности. Третий форум «Европа-Россия» призван создать оптимальные условия для открытого и откровенного диалога между Европейским Союзом и Россией, исходя из предпосылки, что между ними не будут возводиться новые стены, и сотрудничество будет основано на обоюдном стремлении к благосостоянию и процветанию. Конец цитаты. Для достижения поставленных целей организаторы обычно приглашают не только представителей официальных российских структур, но и тех, кто стоит в оппозиции к ним. Видных представителей правозащитных и прочих неправительственных организаций, независимой прессы и непарламентских партий. На этот раз соотношение сил в российской делегации было примерно 10-1 в пользу официоза, да и оппозиция была представлена только самым своим умеренным и небоевитым крылом. Не мудрено, что любые попытки поставить экономическое сотрудничество между Европейским Союзом и Россией в зависимость от демократических достижений отвергались с порога. Российские чиновники всех уровней и мастей давали отпор любой критике существующего положения. Когда тихий и отнюдь не агрессивный бывший польский премьер центристского правительства Ежи Бузок попытался было посетовать на ущемление свобод в России, он, что называется, получил по рукам. Организаторам форума было поставлено на вид, что они дали слово завзятому русофобу, польскому Жириновскому, а русофобия должна караться по тем же меркам, что и антисемитизм. У Ежи Бузыка, естественно, отпала всякая охота спорить по существу. Отвечая на выпады по поводу гонений на независимую прессу, Андраник Мигранян договорился до утверждения, что дискуссионные программы московского телевидения представляют все точки зрения не в пример нудным западным передачам, где шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег. Одним словом, российская официальная делегация вела себя столь настырно, словно бы взяла на вооружение лозунг «Поджигателям новой холодной войны дадим асимметричный ответ». В перерыве я попросил модератора круглого стола, президента Европейского форума «Альпбах», в прошлом вице-канцлера Австрии Эрхарда Бузыка ответить на вопрос, склоняемый нынче во всех падежах. Следует ли ожидать новой холодной войны в отношениях между Западом и Россией?
История не повторяется. Холодная война наверняка не повторится в той форме, в которой я имел возможность ее наблюдать в дни своей юности. Однако это отнюдь не исключает конфронтации в совсем иных формах. И энергетическая безопасность, и экономическое развитие напрямую связаны с вопросом о влиянии той или иной стороны. Россия стремится к тому, чтобы позиционировать себя в качестве сверхдержавы. И Европейский Союз должен принять к сведению, что Россия является глобальным игроком, и вести себя в соответствии с этим. Рычаги и инструменты такой конфронтации пока еще не вполне ясны. Ясно только, что гонки вооружений ждать не приходится. В игре целый ряд новых, ранее не существовавших факторов. Например, Иран. Весь мир ислама, который пришел в движение и стал более радикальным. Европейский Союз решает также ряд внутренних проблем, в частности, проблему иммиграции, которая стоит и перед Россией. Вполне вероятно, что в ходе преодоления новых проблем мы найдем с Россией много общих подходов и взаимных интересов. Это процесс, который находится в развитии.
А что думает Эрхард Бузык по поводу той агрессивности, с которой российские участники Венского форума отметают любую, даже самую деликатную критику в адрес нынешнего режима? Бывший канцлер ответил в духе традиционного австрийского нейтралитета.
Мы разделяем одни и те же ценности, только они у нас находятся на разных стадиях развития. В России напрочь отсутствует сильная демократическая традиция, присущая странам Западной Европы. По-видимому, многие в России даже не понимают, что на практике означает демократия и каково содержание провозглашаемых ценностей. Достаточно почитать русскую литературу, чтобы понять, что в русской традиции большую роль до сегодняшнего дня играют элементы, унаследованные со времен татарского ига. Сегодня трудно предсказать, удастся ли когда-нибудь нам полностью отождествить свои представления о ценностях и когда это произойдет. Приходится констатировать, что наши представления о демократии, о политике и о роли общественности пока еще серьезно расходятся.
А как оценивать тот факт, что Россию связывают узы дружбы именно с государствами, находящимися вне международного правового поля? С тем же Ираном, Северной Кореей, Кубой, Венесуэлой и так далее.
Это тактическая дружба, которая долго не продержится. Когда наступит нужный момент, узы будут расторгнуты. Сейчас связи с этими странами рассматриваются в Москве как противовес евроатлантическому союзничеству. Просто занимать отличную позицию, не опираясь на поддержку блока стран, недостаточно. Мне кажется, что по отношению к этим странам пока еще не было проведено даже самой первичной разъяснительной работы. По многим позициям мы продолжаем делать вид, будто и не было 1989 года. Исторические процессы нельзя недооценивать. Наши принципы остаются теми же, что и раньше. Говоря о Путине, надо сказать, что его деятельность оставляет противоречивое впечатление. С одной стороны, ему удалось преодолеть нестабильность, типичную для времен ельцинского правления. Западные предприниматели указывают на то, что среда, в которой им приходится работать, сегодня гораздо более предсказуема и надежна, чем в прошлом. Нет причин не доверять их суждению. Однако цена, которую пришлось заплатить за это, неприемлемо высока. Стабильность была оплачена уступками в области свободы и демократии. Картина вырисовывается неоднозначная. Россия стала более стабильной, но не более демократичной.
Так ответил на мои вопросы в кулуарах третьего экономического форума «Европа-Россия» бывший австрийский вице-канцлер Эрхард Бузек. Я уже отметил, что в организации Венской встречи, кроме экономического форума «Альпбах», принимал участие также Варшавский институт восточных исследований. По числу участников Польша занимала второе место после России. С тем же вопросом, можно ли ожидать новой холодной войны между Западом и Россией, я обратился к сотруднику бельгийской газеты «Le Soir», но поляку по происхождению Леопольду Унгеру.
О холодной войне, как мы ее помним, и речи быть не может. Это весьма неудачное и неуместное сравнение. Холодная война, будучи войной идеологической, велась прежде всего между двумя идеологиями. Такого противостояния больше нет. Обе стороны объявили себя сторонниками демократии. Как заявил один из российских участников, Москва считает идеалом либеральную демократию англосаксонского типа. Итак, холодной войны нет и не будет, но есть глубокое взаимное непонимание. Отличным примером такого взаимного непонимания является этот Венский форум. Если не считать пары-тройки разумных голосов, все, что мы можем слышать здесь, именуется диалогом глухих. Каждая из сторон убеждена в собственной правоте, в результате не возникает общей платформы для понимания. Проблема заключается в том, что обе стороны находятся в весьма деликатной ситуации. В России предстоят парламентские, потом и президентские выборы, и никто не понимает, чего следует ожидать. Всем ясно, что Путин сделает все от него зависящее, чтобы продлить, если не срок своего президентства, то, по крайней мере, того типа политики, которую он проводит. Все понимают, что он останется у кормила власти и создаст структуру, которая позволит сохранить путинизм без Путина. Весь вопрос в том, возможно ли это, и если возможно, то желательно ли. Я лично весьма сомневаюсь в том, что такой план удастся осуществить. Когда к власти приходит новый человек, он приводит с собой новую команду, а та вступит в конфликт с путинским окружением. Уже сейчас между путинскими силовиками наблюдается определенный раздрай, как и между ними и так называемыми либералами, как и между новыми олигархами. У новой олигархии интересы будут новыми, не совпадающими с интересами петроградских силовиков и либералов. Так что у меня нет никакой уверенности в том, что удастся продлить жизнь путинскому режиму. С другой стороны, нет ясного ответа на вопрос, а желательно ли вообще продолжение такого режима. Да, мы хотим стабилизации положения в России, но не любой ценой. Цена, которую приходится платить, представляется нам несоразмерно высокой. Как сказал кто-то из участников форума, Путин ослабил все российские общественные институты, кроме своего собственного. Такая перспектива нас не устраивает.
Представители российского истеблишмента, в том числе и здесь, на форуме, настаивают на том, что Россия и сегодня идет к торжеству демократии, только своим особым путем. Можно ли семимильными шагами двигаться к демократии, давя по пути конкретные демократические проявления, вроде независимой прессы, неправительственных организаций, свободы митингов и собраний, политических партий? Мнение видного польского, а ныне бельгийского журналиста Леопольда Унгера.
То есть это великий проблем. Мы просто не можем узнать.
В том-то и проблема. Мы попросту не можем принять на веру, что к демократии можно прийти по трупам всех фундаментальных демократических свобод. В том-то и причина всех наших недоразумений и взаимного непонимания. Российские участники убеждают нас, что они с каждым днем приближаются к демократии, затаптывая попутно любые демократические права и свободы. Но в жизни так не бывает. Не знаю, бывает ли демократия с уточняющими эпитетами, но знаю, что таким путем к демократии не прийти. Когда Андроник Мигранян утверждает, что в России существует демократия, он заведомо неискренен, не может человек с его познаниями всерьез так думать. Так что все эти заявления о том, что Россия стремится к демократии англосаксонского типа, это пустые речи в пользу бедных. Это скорее свидетельство того, что они совершенно не понимают, к кому обращаются, с кем говорят. Начинать надо с нахождения общего языка, на котором можно договориться, ибо на языке лжи вообще никакое взаимопонимание зиждеться не может. В отличие от Мигранина, господин Фоменко был со своими нападками на поляков достаточно откровенен. Он не пытался скрыть разницу между своими и нашими представлениями об общественном устройстве. С режимом, который признает свои отличия, можно сотрудничать. Но нельзя сотрудничать с режимом, который выдает желаемое за действительное. Затруднения, связанные с проведением такого мероприятия, как этот Венский форум, вызваны тем, что с одной стороны выступают чиновники и политики, а Мигранян в первую очередь политик, а с другой стороны специалисты, независимые эксперты. Понять друг друга могут только независимые специалисты. Невозможно договориться с человеком, который представляет истеблишмент страны, где задушена любая свободная пресса, и при этом, нагло глядя нам в глаза, рассказывает о том, какие замечательные дискуссионные передачи показывают подцензурные телевидения. С таким человеком просто не о чем говорить. По моему глубокому убеждению, начинать надо с установления иного типа диалога. Председатель комитета по международным делам Российской Государственной Думы здесь рассуждал о том, каким должен быть договор между Европейским Союзом и Россией. Что это, если не официальная позиция российских властей? И разве так представляет себе Евросоюз диалог с российской общественностью? Разумеется, ему может ответить какой-нибудь брюссельский чиновник, но если мы говорим об общественном обсуждении, то такое обсуждение может вестись только независимыми экспертами.
Таково мнение видного польского журналиста Леопольда Унгера, работающего теперь в бельгийской газете «Le Soir». Любопытно будет проследить за тем, как изменится или не изменится форма и содержание выступлений российской делегации на следующем, четвертом форуме «Европа-Россия», который состоится уже после президентских выборов в России.
За работой форума «Европа-Россия» в Вене следил мой коллега Ефим Фиштейн.